Евгений, а что это вы сегодня с чемоданом? Куда намылились?
У меня, Лёша, отпуск. Я решил, что я поеду в Тверь. Ну, известные на весь мир тверские пляжи.
Я смотрю, у тебя даже не все влезло в чемодан твой.
Ну как, там просто очень много полезных вещей. Телефон, смартфон, планшет, большой планшет.
Газета, ну, «Московские новости».
«Вечерняя Москва». Угу. Букет цветов, чтобы было, так сказать, чем, что есть
в самолете. А ты уверен, что тебя пустят со всей этой ручной кладью в самолет Москва-Тверь?
Да, чуть меня не пустят.
Ну, сейчас вот какие-то ограничения, говорят, в Вилье.
Может, мне и женское платье нельзя с собой взять?
Можно, если оно легкое.
Оно как неглиже.
Зачем тебе женское платье?
Ну, потому что, Леша, я же почти реконструктор. Вот, буду играть в Керенского.
Я почти реконструктор. Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, невероятном и искрометном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, а напротив меня не так и не улетел в отпуск мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет.
Почему же ты не смог сесть в самолет «Москва-Тверь»?
Фашисты.
Вот так вот Евгению Бергу не дали пронести его домашние тапочки на борт и женское платье, в котором он собирался пробежаться по салону в тот момент, когда там будут разносить завтрак. А дело все в том, что...
Члены Совета Федерации одобрили какой-то новый закон, который разрешает авиакомпаниям не брать бесплатно багаж.
Удивительно, что на заседании Валентина Матвиенко раскритиковала... Спикер, между прочим, Совета Федерации, раскритиковала нормативный акт, который был специально разработан Минтрансом к этому закону в качестве приложения, так сказать.
Вполне справедливо, по-моему, раскритиковала.
То есть нормативный акт – это штука, которая разъясняет, так сказать, в некоторых тонкостях действия закона. И вот этот нормативный акт запрещает проносить на борт самолета больше дозволенного по весу, больше 5 килограмм смартфонов, газет, букетов, цветов и других всяких вещей, которые...
То есть какая-то глупость. Но я так понимаю, что она в таких терминах и высказывалась, а что же они тогда приняли?
То есть, например, если человек, как коллега Берг, приходит в заячьей шубе, так сказать, которая весит сама по себе 6,5 кило, то...
А я часто хожу в заячьей
шубе. Естественно, на женское платье уже места не остается. И вот удивительно, что Валентина Ивановна сказала, что... Ну, вы какую-то чушь там написали в этом законопроекте, но потом сказала, ну ладно, давайте... проголосуем и все-таки сейчас примем закон, а потом будем уже разбираться с тем, как он действует. И, как вы думаете, что произошло дальше? Правильно, закон приняли.
Такое впечатление, что вы этот нормативный акт выпустили в попыхах, потому что сенаторы его потребовали, и он носит такой провокационный характер, чтобы сорвать принятие этого закона. Вот у меня такое ощущение.
В редакции «Медузы» лучше всего в том, что произошло, разобрался наш новостной редактор Михаил Зеленский, ему слово.
Совет Федерации утвердил закон, по которому у нас в России можно делать билеты на самолеты без бесплатного багажа. Это то, чего давно добивались компании-лоукостеры. И Совет Федерации этот закон поддержал. То есть теперь, если они хотят, они могут делать на невозвратных тарифах, то есть когда ты не можешь вернуть деньги за билет, если почему-то ты не хочешь ехать. На этих невозвратных тарифах компании на свое усмотрение могут отказываться от бесплатного багажа. И, наверное, будут отказываться. Но за день до этого Министерство транспорта подготовило документ, который как бы разъясняет этот закон, так называемый подзаконный акт. Они обязаны были это сделать, чтобы сенаторы в Совете Федерации посмотрели на этот документ и решили, мы вот сейчас вот точно принимаем закон, или надо еще что-то проработать, потому что нам не нравится, как его потом будут исполнять. И сенаторам очень не понравилось, потому что Министерство транспорта сказало, что помимо отмены гарантированного бесплатного багажа на вот этих невозвратных билетах, еще будут дополнительные поправки к ручной клади. О ручной клади в законе, который принимают сенаторы, было сказано только одно, что авиакомпании должны будут устанавливать какой-то максимальный лимит ручной клади в соответствии с разъяснениями Минтранса. Но Минтранс пошел дальше. Минтранс, во-первых, сказал, да, лимит по ручной клади будет. Сейчас его в законе вообще нету, но он будет. И этот лимит должен быть не меньше 5 килограммов. То есть мы после принятия всех этих законов, подзаконных актов, сможем в любом случае брать на борт с собой в салон 5 килограммов или больше на усмотрение каждой конкретной авиакомпании. Но до сих пор и сейчас все еще действует норма, по которой в салон сверх ручной клади гарантированно бесплатно можно брать обычные повседневные вещи. Зонт, букет цветов, газету, телефон, компьютер, фотоаппарат, камеру и все остальные вещи, которые каждый человек просто берет с собой в салон, не задумываясь, в любом аэропорту мира, в любой авиакомпании. Это прописано так или иначе в каких-то нормативах, и люди спокойно идут, они идут с маленьким там саквояжем или сумкой, но понимают, что у них на руке может висеть пальто, или они могут держать зонт, и никто их за это не остановит. Теперь Минтранс говорит, что гарантированно сверх нормы можно взять только детское питание, костыли или кресло-коляску складные, дамскую сумочку, портфель или сумку портплет, это такая сумка, в которую упаковывается костюм, чтобы не помять. Все. Все остальные вещи, которые там были перечислены, все эти телефоны, компьютеры и остальное, они, исходя из формулировок Минтранса, на усмотрение авиакомпании будут взвешиваться и учитываться вот в тех самых лимитах по ручной клади, которые еще установят. Лимиты, которые не меньше 5 килограммов.
Миш, сразу вопрос. А что получается, если я не могу засунуть телефон в карман пиджака, а пиджак в этот вот, собственно, в чехол, который ты назвал?
В дамскую сумочку.
Например.
Самое потрясающее, что мы не знаем, потому что подготовленный Минтрансом документ, он таких деталей не описывает. То есть он оставляет еще огромное пространство для маневра собственной авиакомпании. В идеале, получается, да, ты можешь сложить все это в якобы маленькую, но на самом деле размеры не указаны, в любого размера дамскую сумку и сказать, вот это у меня дамская сумка, такой баул, и докажи, что она не дамская. Вот. Или в портфель, или в тот же этот портплед, и попытаться пройти на самолет. Но теоретически какие-то авиакомпании могут захотеть придраться, и дальше возникает вопрос, будут они иметь право или не будут иметь право проверять пассажиров, где у них там телефон, где у них газета, и вообще не спрятан ли зонт там в каком-нибудь чехле у них.
В общем, Евгений, убирайте просто ваш букет и женское платье в дамскую сумочку, и дай бог прорветесь на следующий поезд.
А мне интересно, конечно, дамские сумочки только дамам можно носить, или будут ли с меня это спрашивать? Типа, куда ты прешься с этим крокодиловым саквояжем?
Я бы обратился, конечно, с этим вопросом к нашему гендерному редактору Ольге Страховской, но не будем ее тревожить сегодня. Просто предадим тебя в руки судьбы.
«26 июля стало известно, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили
и экс-президента Грузии, что немаловажно,
лишили украинского гражданства.
А грузинского его лишили уже давно, уже пару лет назад, когда он принял украинское.
Короче, у человека реально сложная ситуация. Нет дома.
Да, теперь он апатрид, как пишут в умных книгах.
Может, приютим его у нас на студии?
Ну, дело в том, что в России у Михаила Саакашвили тоже как бы, ну, с Россией у него сложные отношения, скажем так.
Ну, так, я, собственно, Саакашвили отлично помню по российскому телевидению, которое в середине нулевых поливало его из всех поливалочных машин.
Вообще, это довольно невероятная фигура вот с точки зрения судьбы человека и политика, да, то есть Саакашвили был лидером революции РОС в 2003 году, когда режим Шеварднадзе как бы ушел, такой постсоветский режим в Грузии, начался новый демократический, так сказать, этап развития страны, да, и там, на самом деле, были сделаны довольно крутые преобразования, он очень провел эффективную реформу полиции, зачистил всяких воров в законе, коррупционеров и так далее, все некоторое время были счастливы, а потом начались возмущения режимом Саакашвили, и опять как бы все вернулось на круги свои, опять начали разгонять с сосредоточивым газом, дубинками многотысячные акции протеста, потом выяснилось, что противников власти пытают в тюрьмах, ну, в общем, куча всего навертелось, но надо отдать Саакашвили должное, в итоге он, так сказать, не стал тираном латиноамериканского типа, а просто уступил власть в результате
президентских выборов, да?
Демократических выборов. Но после этих выборов на него начали возбуждать уголовные дела, бла-бла-бла, и он...
И он решил слинять, я так понимаю. Он, по-моему, еще первый Майдан как-то поддерживал, второй...
Он активно поддерживал первый Майдан, и второй Майдан тоже поддерживал, вообще он завсегдатай этих всех революционных
историй. То есть, где кипиш, там, туда он и...
Ну, ему явно нравится вся эта движуха, да, около майдановская. И он переехал на Украину, и после последнего Майдана даже вот стал губернатором Одесской области, для чего ему пришлось принять украинское гражданство. Угу. И после того, как он принял украинское гражданство, его лишили грузинского, потому что, типа, нельзя иметь два гражданства.
Ну, вот ты явно больше знаешь про Саакашвили, чем я. Чем он в Одесской области занимался? То есть, я помню какие-то видосы в социальных сетях, где он ругает осуждает людей за то, что они коррупционеры, и всех их надо посадить. А, ну, там реально что-то делал?
Ну, на самом деле, у меня сложилось такое ощущение, что Саакашвили сначала очень грамотно начал свою как бы пиар-компанию. Он вел себя открыто, как и, на самом деле, его, например, противник, его Арсен Аваков, который, как известно, в основном занимается тем, что пишет в Фейсбуке.
Министр
внутренних дел. И Саакашвили выкладывал очень много видео на свой канал в Ютубе и на своей странице в Фейсбуке, где он там Михаил Саакашвили навел порядок здесь-то. Михаил Саакашвили поставил на место коррупционера вот там-то. И они дальше, значит, Михаил Саакашвили общается с народом, обнимается с какими-то старушками. Значит, Михаил Саакашвили освобождает завод такой-то, как бы, бла-бла-бла. Но это все, вся эта активность в какой-то момент была, видимо, пресечена, потому что он...
В какой-то момент он стал наезжать на кабинет министра, что они там тоже все погрязли в коррупции. Это, кстати, вот тогда и случился этот знаменательный скандал с Аваковым, когда тут начал кидаться стаканами с водой.
Вы говорите, как в таких случаях? Так говорите?
Что значит?
Дайте мне
сказать. Так со мной еще никто не разговаривал.
Я с вами буду так разговаривать.
А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать.
Вы будете отсюда вон и наплевать вам тогда.
Арсен Борисович, я призываю вас к вежливости.
Ну, удивительно, что эта сцена сегодня не закончилась рукоприкалством, как это часто происходит.
В российском парламенте, например.
Да и в украинском парламенте это вообще там, мне кажется, там...
Что его не унесли, как Яценюка, вот взяв, обхватив за филейную часть.
Мне кажется, в украинских партиях вообще там есть, знаешь, как в НХЛ, есть в командах есть тавгаи, которых берут в команды, просто потому что они дерутся. Вот на самом деле в украинских партиях тоже такие есть. Ну ладно, мы отвлеклись. А Михаил Саакашвили сейчас продолжает критиковать Порошенко. Он уже много месяцев, на самом деле, говорит о том, что режим Порошенко – это все тот же олигархический режим, он его очень сильно критиковал, он говорит, что Порошенко пытается его лишить гражданства, и вот сейчас, наконец-то, это удалось.
Он обращение записал после того, как его лишили гражданства на украинском языке, читая с бумажки, насколько я помню. О чем там? Можно, давай послушаем.
У меня лишь одне единое громадянство – украинское. Им не вдасться мене його позбавити. Зараз мене хочуть змусити отримати статус біженця. Цього не буде. Я не збираюсь ніде лишатися та отримати ніякий статус. Я буду домагатись законного права повернутися в Україну. Я повернусь в Україну.
Меня вот что интригует во всей этой истории с Саакашвили. Дело в том, что формальным поводом для лишения его гражданства было то, что он как бы наврал в анкете, заполняя анкету на украинский паспорт.
Ну, понятно, что это формальный повод. Ну, слушай, я так...
Что он якобы не был судим, хотя, очевидно, всем как бы было известно про эти как бы претензии со стороны грузинских властей, к нему было известно очень давно. Поэтому это, очевидно, политическая акция.
Как так получилось, что человек сначала получил огромный кредит доверия от власти, а потом этой же властью был выпнут фактически за пределы страны? Мне кажется, нужен какой-нибудь... эксперт.
Я предлагаю позвонить одному из горячих сторонников Михаила Саакашвили, директору Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе.
И бывшему главреду украинского Фарбса.
Владимиру Федорину.
До, наверное, середины 2015 года было не очень понятно, по какому из двух путей пойдет президент Порошенко. Можно было пойти по пути усиления своих политических позиций с помощью реформ, а можно было пойти по традиционному для Украины пути усиления контроля. Наверное, даже до исхода 2015 года были аргументы в пользу первой, в пользу второй позиции. Да, то есть совершались действия и по реформированию, новая полиция, новые антикоррупционные органы, отход от субсидирования нафтогаза. Ну и были, конечно, шаги, которые можно было трактовать только как усиление, концентрацию власти. Саакашвили и попал вот в этот, наверное, в середину этого, что называется, розового периода, розового в отношениях украинской власти, украинского гражданского общества, украинских антикоррупционных активистов. Как сам Саакашвили рассказывает в книжке «Пробуждение силы», практически с первого дня работы в Одессе, на посту одесского губернатора, он стал понимать, что как-то не очень честно договорился с ним президент. Тот вроде бы ему пообещал максимальные полномочия, максимальную свободу действий, но на самом деле там практически все, о чем они договаривались, приходилось выбивать с огромным запозданием, силой, путем публичных выступлений. Осенью 2015 года стало все более понятно, что никто глубоко реформировать Украину не собирается. И, соответственно, там, для того же Саакашвили это был вопрос либо уезжать, либо все-таки занимать активную политическую позицию, активную оппозиционную позицию. Ну, а дальше, наверное, вы следили, знаете, он был одним из лидеров такого гражданского движения «Рук за очищение», антикоррупционные форумы по всей стране. Потом он, в конце концов, ушел и занялся уже полноценной политической деятельностью в качестве одного из лидеров новой оппозиционной партии «Рук новых сил». Любой, кто следил за его деятельностью в Грузии, понимает, что это человек, с которым невозможно заключать какие-то теневые сделки, невозможно им манипулировать. Нарастание политической борьбы привело к такому шагу со стороны власти, которое, в принципе, можно оценивать как безусловный комплимент. Это означает, что президентская вертикаль воспринимает Саакашвили сейчас как, пожалуй, ведущего лидера оппозиции, которого необходимо нейтрализовать.
А как вы считаете, у него есть сейчас реальные перспективы как-то зацепиться и оспорить это решение, мобилизовать какие-то силы вокруг себя?
Ну, я так понимаю, что юридическая позиция у тех, кто сколачивал это решение, очень слабая. То есть там ссылки на то, что он якобы что-то скрыл, вообще не выдерживают никакой критики. Вот. Позиция очень слабая, но я уверен, что либо в Украине, либо в Страсбурге все это будет показано и доказано. Политическая позиция Саакашвили такова, что у Украины нет времени на то, чтобы ждать, пока что-то само собой образуется. Поэтому я думаю, что его основные действия по борьбе с этим решением и с нынешней властью будут носить больше политический, чем юридический характер.
Пробуждение силы.
Да, вот удивительно, что в пылу политической борьбы Михаил Саакашвили еще и книжку успел написать.
Он еще и писатель.
Про эту самую политическую борьбу. Но что ж тут смеяться над Саакашвили, который
если
сейчас...
Если можно посмеяться над нашими собственными политиками.
Да, Дмитрий Медведев написал пост такой, знаете, иронически-саркастический в своем Фейсбуке, или Наталья Тимакова за него написала, не знаю, увенчал этот пост смайликом такой с летящими слезами, знаете, когда смех со слезами прямо на глазах. Вот. Ну, он там рассказывает, что, дескать, вот Саакашвили сначала лишили гражданства Грузии, потом он на Украину переехал, потом его лишили гражданства Украины, вот это все, и Порошенко его у него отобрал гражданство, и все это неоспоримое свидетельство высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию. «Show must go on», написал Дмитрий Анатольевич. И вот это предложение, у меня было такое ощущение, что это, на самом деле, я в ноябре 2011 года и слышу заявление о том, что теперь вместо Медведева следующим президентом будет Путин, и он передает ему корону.
«Show must go on».
Мы будем сражаться на берегу. Мы будем сражаться в районе высадки. Мы никогда не сдадимся.
Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся.
Вы слышали звуковое сопровождение к фильму «Дюнкерк», новому фильму Кристофера Нолана, который вышел в прокат буквально на днях.
13 июля в мире, да, в России чуть попозже, 20 июля.
Я посмотрел вчера, вот накануне записи подкаста, этот фильм в формате IMAX, и это просто бомба, с позволения сказать.
Ну, то есть тебе понравился он очень?
Да, мне реально он понравился. Ну, если кто не знает, этот фильм о том, как британские солдаты, оказавшиеся в окружении на побережье Франции в самом начале Второй мировой войны, они попали в котел, фактически, да, то сейчас называется, со всех сторон их прижали к берегу немцы, и им надо как-то спастись, выйти из этой ситуации.
Не только британские, французские там еще были. Ну, в общем, союзники, войска союзников.
Да, и там как бы с разные исторические обстоятельства сопутствовали этой ситуации. То есть Гитлер почему-то не стал бросать все силы на то, чтобы уничтожить этих солдат.
Просто окружил, обстреливал артиллерией.
Да, и... а британцы не стали бросать свой флот, потому что они берегли его для последующей войны и оказались правы.
Да, но тем не менее 400 тысяч солдат на берегу, что-то с ними надо делать. И фильм рассказывает о том, как этих солдат эвакуировали, как эвакуацию пытались прикрывать.
Летчики.
Да, и как в итоге простые британцы на своих маленьких суденышках вывозили весь этот контингент.
Но дело в том, что Ла-Манш, так сказать, позволяет переплыть его на не очень большом, не очень габаритном судне, да, и более того, солдаты сидели на пляже, а к пляжу просто так на большом корабле не пристанешь, там мелко. Uh-huh. Поэтому как раз эти мелкогабаритные суда, они очень сильно помогли в этой ситуации, и всех солдат постепенно вывезли.
Да, и события фильма разворачиваются как бы в трех временных плоскостях. Вот эта вот нолановщина фирменная, что нужно обязательно поиграть с какими-то там измерениями. Мы смотрим, как происходит эвакуация
на берегу в течение там, одной недели, мы смотрим, что происходит на море в течение одного дня и в воздухе в течение всего одного часа. И потом все эти три линии сходятся в конце фильма в одну точку.
Да, и что мне понравилось очень в этом фильме, что этот фильм, мне кажется, вот такими должны быть фильмы про войну. То есть вот не как мы классные на танке едем и убиваем фрицев, угу. Как бы, как это обычно показывалось в советских фильмах, там, не знаю, и во многих американских. Блин, мы классные, нормальные ребята, но нам страшно, пипец, потому что в нас со всех сторон стреляют, непонятно откуда, сверху падают бомбы, отбился от полка, короче, бегу по пляжу, непонятно, что происходит, песок, кровь, трупы вокруг лежат, плавают по воде тоже, и как бы что-то надо делать, и хочется домой.
Ну, кстати, крови-то там практически нет, да, если вспомнить действительно какой-нибудь фильм «Фьюри» или «Спасти рядового Райана», там действительно происходят какие-то героические события, при этом кишки летят во все стороны, в буквальном смысле. А здесь даже солдаты британские, они не стреляют ни по кому, там два выстрела они сделали по тому пролетающему самолету. То есть фильм о войне, но вроде как военных действий как таковых там прям баталий там нет.
Ну, я так понимаю, тебе не зашло при этом.
Мне, нет, почему? Я бы не сказал, что мне не зашло. Мне понравился этот фильм, но второй раз я бы, наверное, не пошел. Мне показался очень пространным, наполненным какими-то большими пространствами, простите за эту тавтологию. Но там нет каких-то четко вырезанных в полотне картины сюжетных линий. Там очень мало слов и диалогов. Там вот летит самолет в чистом небе. И он летит, короче, и он падает. И вот 10 минут он падает, и там параллельно вода где-то течет, и Ганс Циммер там... И вот ты на это смотришь 10 минут, потом катарсис, наконец.
Ну, не знаю. Мне кажется, что там нет таких супер затянутых сцен. И как раз наоборот, вот эти все сцены воздушного боя, они офигенно красиво сняты, когда три спитфайра летят через Ла-Манш спасать своих. Ну, я думаю, что рассудить нас, на самом деле, с тобой может только маститый киновед, и поэтому предлагаю позвонить прямо сейчас Антону Долину.
Вопрос, с которого хочется начать. Почему Нолан, да, снял такой фильм в таком довольно нетипичном для себя жанре, да, военной драмы?
Ну, мне кажется, не существует такой вещи, как типичный жанр Нолана. У него фильмы все очень разные. И в одних есть явственный налет сюрреализма, а в других он неявственный, как в фильме «Помни», или фильм вообще совершенно реалистичный, или как в первом фильме «Преследование» реалистичность ускользает, как бы у нас утекает между пальцев. То же самое происходит в фильме «Престиж». Но он очень разный. Он снимает комикс как реалистическую драму и одновременно с этим реалистическую картину снимает как очень условную и фантастическую. И является ли фантастика, например, фильм «Начало», это тоже... серьезный вопрос, на который нет однозначного ответа. Поэтому здесь, с моей точки зрения, он в очередной раз экспериментирует, берется за новый жанр, и не случайно же его часто очень недовольными голосами сравнивают с Кубриком. То есть сравнивают, говоря, он не Кубрик. Когда он снимал «Интерстеллар», говорили, он не Кубрик, в смысле, что это не космическая «Одиссея». Ну и вот сейчас он очередной не Кубрик, как не Кубрик, опять же, подобно своему этому... предшественнику или не вполне предшественнику, он взялся за очередной жанр, в котором до сих пор ничего не снимал, и даже исходя из того простого факта, что это второй в его жизни фильм, в котором он сам написал сценарий, ясно, что это какая-то для него личная история. Ну, а также вспомним о том, что Нолан все-таки родом из Лондона, что все-таки он наполовину британец, и все-таки чаще он свою американскую сторону, а не британскую, в фильмах как-то выражал. Ну, и пришло время, видимо, вспомнить о корнях. Меня лично ставит в тупик, когда фильм начинают мерить не тем, что фильм пытается сделать, а тем, чего по каким-то неизвестным причинам зритель или критик от этого фильма ждал. Ну да, в нем много пустых пространств. Вот летит одинокий самолет в большом пустом небе, или плывет одинокий корабль в большом пустом море, или солдат бежит по большому пустому пляжу, простреливаемый со всех сторон. Но это идея режиссера, он так хотел это сделать. Если кто-то говорит что-то пустовато, ну это все равно, что сказать про космическую «Одиссею» Кубрика, что-то космоса многовато. Ну, мне кажется, он хотел показать одиночество и незащищенность человека в ситуации войны. И показать, что война, она беспощадна и безжалостна к человеку как стихия, как воздух, как земля, как вода, в воде человек может утонуть, об землю он может разбиться, падая сверху, да, и попасть в нее после того, как он умрет. Мы не видим врагов, которые убивают этих самых героев-англичан, мы видим, как сама природа, да, визуально это именно так построено, и в том числе природа времени, это тоже стихия, обращается против них, а они своими слабыми человеческими силами, кто как умеет, пытаются этому сопротивляться. в этом замысел. Я бы не сказал, что он очень банальный. Кто-то очень хорошо написал, что этот фильм, он такой VR немножко, да, то есть ты внутри фильма и ощущаешь такой эффект присутствия очень сильный. И эти временные игры для этого и нужно, чтобы показать разные временные потоки и передать зрителю ощущение вот этого здесь и сейчас, разного здесь и сейчас, длящегося или моментального. Но он ведь не случайно фанат IMAX, снимает на IMAX-овскую пленку. IMAX – это очень большой экран, и зритель, который сидит в зале, не видит границ экрана, то есть теряется в нем. И Нолан именно этого эффекта добивается, то, что мы теряемся в этом всем, как эти самые солдатики, видим их глазами все происходящее, вместе с ними боимся.
Этот фильм что-то показал новое в мастерстве Нолана?
Безусловно, Нолан впервые в жизни взял реальность, которая была на самом деле, и на реальном материале сделал фильм совершенно в своем стиле, достаточно сюрреалистический, с субъективной камерой, с сопереживанием, и это, ну, довольно потрясающий опыт, для него, безусловно, совершенно новый.
Ну вот не всем, кажется, зашел фильм все-таки. Например, на сайте lenta.ru появился такой материал про фильм. «Сверкай пятками, как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг». Это что-то из такого советского воспитания, да? Ни шагу назад.
Не читал Ленту.ру никогда, но считываю сарказм определенный в этом заголовке. Да, дескать, деды наши воевали, а посмотрите, какие трусы-британцы, видимо, это имелось в виду. Мне кажется, что тут очень хорошая, характерная, на самом деле, история, потому что можно сравнить отношение, да, к солдатам своим в Великобритании, которых встречают там с сидром на берегу, да, и нашим солдатам, которых встречали и отправляли их немедленно в концлагерь, а если их не расстреливал штрафбат, или как это называл, заградотряд, который стоял у них за спиной. Я в связи с этим вспомнил свой любимый рассказ с Александра Солженицына, который назывался «Адлик Швенкиттен», про то, как он служил в артиллерии. В конце войны там советская армия наступает. Они как раз попадают в очень тяжелую ситуацию, потому что, ну, как бы наступают все увлеченно, бла-бла-бла, штаб...
Конец войны уже пройдет.
Да, уже конец войны, победа, враг бежит, и его артиллерийский расчет движется вместе со всеми, и потом оказывается, что надо занять какую-то позицию рядом с этой деревней, Адлик Швенкиттен, они ее занимают, а дальше там пехота, которая должна была их прикрыть, где-то потерялась. Штаб не выходит на связь, потому что забухал где-то с девками в какой-то деревне по дороге, и как просто решили отключить рацию. И вот они сидят, и это очень крутой фильм, который, то есть не очень крутой фильм, это очень крутая...
Крутой фильм был бы, да?
Да, крутой рассказ или там однодневная повесть, как она называется, Солженицына. Да, я бы снял, вот, честно говоря, вот был бы у меня контакт Кристофера Нолана, посоветовал бы ему просто, потому что это был бы, мне кажется, фильм не хуже «Дюнкерка». Там ситуация, когда вот солдаты тоже испытывают этот постоянный страх, потому что они в темноте, и на них и в любой момент могут выйти начавшие контрнаступление вдруг немцы, они видят, как зажигаются в огни в лесу где-то.
Они не могут отступить, да?
И они не могут отступить, потому что они между собой обсуждают то, что «а давайте батарею отодвинем за реку, например, мы же вообще без прикрытия, мы стоим здесь просто вот как бы в чистом поле». И один из офицеров говорит другому: «ну мы не можем, нас отправят под суд». Как бы. И почитайте книжку, дальше, так сказать, действительно разворачивается настоящий ад вокруг, потому что, ну вот...
Это психологический какой-то ад, я так понимаю.
Ну, это психологический, ну просто в какой-то момент на них действительно нападают немцы, они как бы стоят без прикрытия, а у артиллеристов лопатки и карабины. Вот. Такая история, и я считаю, что надо вот такие фильмы снимать, а не 28 панфиловцев и Сталинград, где, так сказать, все показаны классными героями, и которые...
Семерых одним ударом.
Да-да-да. Ну и еще немножко о силе культуры.
Да, мне же нужно в поездку выбрать, все-таки доберусь до Твери, мне нужно выбрать какую-то музыку послушать.
Да, и по счастью...
На плеере, который спрятан
в трусы. В один день с нашим подкастом выходит новый альбом группы Arcade Fire.
Что-то я такое слышал, какие-то канадские электронно-арт-рокеры.
Да, ну, арт-рокерами я бы даже, может быть, их так и не назвал, но это, короче, такой канадский оркестр, который очень любил покойный Дэвид Боуи. И даже записал с ними несколько треков. И вот у них выходит новый альбом, прошлый назывался «Рефлектор», и весь мир тащился от него, кроме нашего звукорежиссера Сергея Подосинова, который вообще нормальную музыку-то не слушает. А у нас в редакции есть главный фанат Arcade Fire, этого канадского...
Главное, я думаю, в Латвии, в общем-то, а может, даже и в России.
Президент латвийского фан-клуба и, возможно, российского Андрей Козенко. Мы хотим спросить у него, собственно, почему это самая лучшая группа в мире и... Чего он ждет от нового альбома?
Я, не зная, что это за группа и что она собой представляет, случайно увидел их клип, если его можно так назвать, на песню «Wake Up». и был абсолютно потрясен не столько песней, сколько тем, что это первая в моей жизни группа, которую видеть так же важно, как и слушать. У них потрясающая энергетика, у них потрясающая харизма. Это было понятно с одной, буквально с первой же песни, и с тех пор я абсолютно в них влюбился. Насколько я понял, новый альбом будет, наверное, самым легким из всех. Они делают какую-то очень странную вещь. Они с каждым альбомом все больше и больше движутся в сторону, ну, скажем так, танцевальной музыки, но только при этом танцевать все равно не хочется. А хочется все равно слушать, и это тоже такой довольно неожиданный эффект, которого они достигают.
Ну вот, Андрей, ты еще не послушал новый альбом «Everything Now», несмотря на то, что он утек в сеть несколько дней назад, сказав, что не может он так поступать по отношению к любимой группе. Несколько треков-то они опубликовали уже, я, кстати, некоторые послушал. Мне кажется, это идеальная музыка для того, чтобы, сидя где-нибудь на Южном взморье, попивая маргариту, вот, слушать эту жизнеутверждающие эти гимны.
Сидя на берегу Московского моря, да?
По всей видимости. Жизнь российских журналистов. И есть «Я буду там ролтом».
Но у нас есть в редакции более циничный человек, чем Андрей Козенко, а это именно Александр Горбачев, который, как известно, в прошлом мускритик, а мускритики бывшими не бывают. А и он уже послушал новый альбом Arcade Fire, готов поделиться с нами некоторыми впечатлениями.
«Everything Now» — это пятый альбом Arcade Fire, и, в общем-то, к пятому альбому по-настоящему большие группы уже, в общем-то, могут делать что угодно, да, потому что какое-то количество хитов написано, публика уже как бы от них не уйдет. В общем, можно себе позволить всякое. И интересно, что Arcade Fire здесь, как мне кажется, экспериментирует путем отказа от эксперимента, скажем так. Да? То есть если стандартным ходом для такой, ну, типа стадионной инди-группы было бы что-нибудь такое замутить странное, дикое, непонятное, да, по традиционной уже модели Radiohead, который в какой-то момент, значит, выпустили там альбом Kid A, отказавшись от статуса такой стадионной группы и пойдя в какие-то электронные дебри, то Arcade Fire, наоборот, в каком-то смысле идут к людям. То есть это, в сущности, их, наверное, самый простой альбом с точки зрения какой-то мелодики и просто интуитивной песенной понятности, да. Уже как бы общим местом стало сравнение с группой ABBA. И тут действительно много таких очень певучих и очень в хорошем смысле попсовых мелодий, которые легко подпевать и так далее. Ну и вообще как бы Arcade Fire демонстрирует свою гибкость, такую мелодическую, стилистическую, успевая, в общем, в любом жанре. То есть тут есть и такие торжественные гимны, и такой почти панк-хардкор в виде песни «Infinite Content», которая потом переходит в кантри, и жалобно-пронзительные «We Don't Deserve Love», и такое рок-н-ролльное диско в духе LCD Sound System Creature Comfort, в общем, и почти такой глэм-рок в виде песни Chemistry. И все это, с одной стороны, очень интуитивно понятно и не требует чрезмерной концептуальности. С другой стороны, если все-таки вдуматься, то много всяких вещей смысловых открывается, да, потому что это альбом в первую очередь о том, как выжить в мире, который перенасыщен информацией, контентом, искушениями и всем таким прочим.
Ну что, это была «Медуза в курсе». Теперь, как говорится, Берг в Тверь, Пономарев в дверь.
Да шутишься.
Евгений уже собирает свой чемодан, чтобы попытаться вновь успеть на Аэроэкспресс.
До самолета, до Твери.
А ты посчитал вообще, сколько денег у тебя уйдет на все это приключение?
Конечно.
Приключение?
Обязательно включил в свою смету расходы на откаты и на девок румяных.
О, как прямо как эти депутаты из ЛДПР.
Хотя недавно-то я уж был в поездке, ты же со мной ездил-то, забыл, на летнюю школу мы поехали.
Да-да-да, пришлось с тобой спать даже в одной комнате. Передаем привет, кстати, всем на летней школе. А что я могу сказать еще? Слушайте нас через неделю, если, надеюсь, Берг вернется из Твери целым и невредимым. Подписывайтесь на подкасты «Медузы», пожалуйста. У нас теперь много подкастов. Есть еще подкаст «Дело случая» с Андреем Бабицким и Катей Крангаус. Есть наши невероятные лонгриды. Все это можно слушать на айфонах, на андроидах.
Заслушаешься, короче, мы только вот...
Да, ссылки на сайте везде снизу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Слушайте новый альбом Arcade Fire прямо сейчас.
И сходите уже в отпуск.